Приветствую вас. Удивительные мы песни с вами поем. И мы очень часто поем в наших гимнах о том, что мы находим мир и покой в Боге. Но я очень часто задаю себе вопрос, насколько это правда. Или, возможно, я пытаюсь найти свой мир и покой в чем-то другом. Моя проповедь называется «Истина о втором пришествии в реальности наших дней». Вот такое непонятное название. Постараюсь объяснить то, что я хочу вам сегодня донести, чем поделиться. Знаете, братья и сестры, когда о втором пришествии говорят или пытаются его изучать, то, знаете, у людей такое интересное отношение к нему вырабатывается. Кто-то к нему относится как, знаете, к такому легкому фэнтезийному фильму, то есть фильму с элементами сказки. Смотрели когда-нибудь сказки? Вот примерно что-то подобное порой вот у людей вызывает, когда они читают либо изучают. А у кого-то это пробуждает такой внутренний мистический интерес. Что-то, желание узнать что-то неизведанное. И когда я был вот у себя в церкви в Смоленске, то у нас там была такая группа людей, которые смотрели разные видеоролики о том, как кто-то был там, потом вернулся обратно, и вот такой очень такой яркий, аж до дрожи интерес. Ну, что же там? Как же там? Вообще, услышал недавно такую историю интересную. Один мужчина, брат верующий, уже давно вычислил, что Христос придет вот в ближайшее время, вот буквально сейчас. И удивительно, это повлияло на его жизнь. Он перестал вообще что-либо делать у себя по хозяйству, дома, перестал работать, крыша прохудилась, там дом начал оседать. Знаете, как деревенские дома, вот когда подгнивают нижние венцы, дом начинает проседать, полы проваливаться. И вот ближе к сроку, весной, он пообрывал цветы на всех плодовых деревьях. И когда у него спросили, зачем ты это сделал, он так ответил, чтобы не досталось нечестивым. Вот удивительно, но вот этой историей хочу просто один момент подчеркнуть, братья и сестры. Вот это как бы истина о втором пришествии, либо ложь о втором пришествии, она реально оказывает влияние на жизнь верующих людей. И поведение зачастую оно продиктовано тем, что мы думаем, когда мы размышляем о приходе Христа. Причина не в этой истине. Но вот истина о втором пришествии, она проявляет как бы, да, определенное поведение или желание сердца человека. Вот как бы такая мысль, которая будет, наверное, красной нитью через всю проповедь. Братья наши, лидеры молодежи, пасторы, перед конференцией уже несколько лет заполняют определенный документ, такой как форму, анкету, где пишут, где один из главных вопросов, которым задают, попробуйте охарактеризовать вот современное поколение верующих, которым вы служите. И вот, знаете, примерно несколько лет подряд, насколько я знаю и помню, когда еще я трудился в Союзе, что вот удивительно, вот примерно такое наблюдение у братьев-служителей. Первое – это склонность к материализму. Особенно у молодого поколения, наверное, начиная от 20 до 50 лет молодого поколения, склонность к материализму, любовь к комфорту, к накопительству. В этом же, да, такое недовольство жизнью, которое проявляется в разных формах ропота на правительство, еще на что-то. В результате такого недовольства как бы излишняя занятость, суетливость, особенно в больших городах, люди говорят, у меня нет времени и так далее. Здесь же очень близко формализм, то есть на основании, так скажем, вот первого, да, может быть, в результате вот второе, это формализм, такая, знаете, поверхностная религиозность, когда церковь становится просто таким как бы местом, ну, как приходом, да, то есть пришел, ушел, ушел, пришел. Такой определенный, знаете, формальный взгляд на духовную жизнь. Что, наверное, ближе, может быть, к молодому поколению, это гедонизм, это такая философия жизни ради удовольствия. Особенно это касается, наверное, поколения от 12 до 25. Такое понимание получить удовольствие здесь и сейчас. Я хочу быть счастливым. Здесь и сейчас. Я хочу получить удовольствие здесь и сейчас. Всякого рода зависимости, сексуальная развращенность и Можно перечислять очень много. Почему сегодня молодому поколению, особенно подросткам, свойственно впадать в какие-то субкультуры, так называемые, и вот эти молодые ребята, я помню свою молодость, когда нам очень хочется сопричислить себя с кем-то, найти какое-то общество, которое меня примет. Да, и, опять же, в зависимости, вот я помню в своей жизни, это курение, алкоголь и все подобное, то есть очень хочется получить и быть счастливым здесь и сейчас. И знаете, такая духовная поверхностность верующих людей. Когда люди, казалось бы, многое знают, но очень мало понимают то, чего знают. И когда звучит более сложный вопрос, человек начинает плавать, потому что он на самом деле порой даже не понимает, во что верит. Он просто знает вот верхушки. Он может сказать, что правильный ответ – это Иисус. Вроде бы на белочку похоже. Но в то же время, ну это я не знаю, знаете вы это анекдот или нет, по веткам прыгает, скачет, и дети отвечают. На белочку похоже, но мы знаем, что всегда правильный ответ – Иисус. Такая духовная поверхностность. И это реальность, в которой сегодня живет церковь. Текст, который я хочу предложить сегодня, вообще поразмышлять о втором послании Фессалоникийцам, 2 глава с 1 по 3 стих. И сразу хочу предупредить, вся 2 глава, она посвящена вопросу эсхатологии, вопросу пришествия, второго пришествия Христа. Но сразу хочу отметить, что это не пророческое послание, это пасторское послание. У Павла нет задачи рассказать о том, как оно будет, вот чтобы, так скажем, взбудоражить умы верующих, к чему-то их приготовить. Его задача – наставить верующих в их сегодняшней ситуации. У них переживания, они думают, что Христос уже пришел, ересь проникла в церковь. И задача Павла сказать, братья и сестры, Христос еще не пришел, Он придет, когда произойдут определенные события, не переживайте. Давайте прочитаем с 1 по 3 стих, 2 Фессалоникийцам, 2 глава. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает День Христов». Наступает, в синодальном переводе, наступил, да, или пришел День Христов. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели». Вот на этом закончим. Вот если взять, попробовать взять в контекст все послание, то, еще раз повторюсь, это пасторское послание. Задача Павла – наставить верующих, успокоить их, утешить их. И контекст вот, всего послания, знаете, он удивителен. Он проливает свет на, да, так скажем, все послание. Жизненная ситуация верующих да, в церкви в Фессалониках в тот момент. Во-первых, братья и сестры, это достаточно молодая церковь. Я не знаю, сколько по времени она существовала на тот момент, когда было написано послание, но она действительно молодая церковь. Эта церковь без лидера, на тот момент без лидера, за которым легко идти. То есть Павел какое-то время проповедовал у них, он был с ними, он учил их. И в определенный момент апостол Павел уезжает, и люди остаются предоставлены сами себе. То есть, возможно, они выбирают каких-то себе служителей, но вот у них нет того лидера, который, за которым было бы легко идти. Представьте себе, вот наша церковь разделить напополам нас. И Анатолий Анатольевич, либо другой наш пастор говорит, братья и сестры, мы переезжаем, начинаем новую церковь. И вот вроде бы начали хорошо, и начали люди приходить. И вдруг Михаил Иванович говорит, извините, братья, я уезжаю. И уехал куда-нибудь в Штаты. И в этот момент, братья и сестры, в нашей стране начинаются гонения. Начинают закручивать гайки. И представьте себе, молодая церковь, церковь без лидера, за которым легко идти. И в этот момент на них вдруг обрушиваются гонения снаружи, то есть проблемы снаружи церкви. Более того, вдруг обнаруживается, что проблемы присутствуют внутри церкви. Блуд. Кто-то ленится, потому что считает, что сейчас Христос придет, зачем работать. Начинаются проблемы проявляться внутри церкви. Опять же, вот этого лидера, за которым легко идти, его нет рядом. Вдруг в этот момент в жизни вашей начинаются какие-то проблемы. Кто-то умер из ваших близких людей. Вы, возможно, заболели какой-то болезнью, то есть начались страдания в жизни верующих людей, начались страдания. Это видно в контексте всего послания. И что еще удивительно, что в этот момент в церковь закрадывается лжеучение о том, что Христос уже пришел. А эти люди ждут ожиданием Христа, что вот сейчас, в скором времени придет Иисус. И в первой главе, братья и сестры, вот описана реакция на эти внешние события. Реакция верующих, которая меня поражает. Первое, братья и сестры, о чем пишет Павел в первой главе, это растущая вера. Ваша вера растет. Поразительно. Вторая реакция, да, так скажем, вера проявляется в любви друг к другу. Вот в этих обстоятельствах, знаете, вот интересно, помните, когда израильский народ вышел из Египта? Прошло буквально 3 дня, когда они начали роптать. Внешние обстоятельства свалились на них, и они начали роптать друг на друга, они начали грызть Моисея, что он виноват. Здесь же внешние обстоятельства давят на них, а их вера растет. Растет любовь друг к другу. И более того, Павел пишет, что вера проявляется в стойкости, в терпении, переносимых ими страданий. То есть они на самом деле с терпением проходят, да, вот эти вот, так скажем, события в их жизни. И что еще удивляет меня в первой главе, это контекст первой главы, то, что Павел утешает их не тем, что через несколько лет станет легче, не тем, что закончится гонение, не тем, что кто-то, вы родите там еще детей, или там ты женишься еще раз. Он не обещает им перемену внешних обстоятельств. Он утешает их, во-первых, справедливостью Божьей, утешает их Богом, о чем мы с вами пели, «В тебе успокаивается душа моя». Он утешает их Богом. Более того, он говорит, что вы получите покой, когда придет Христос. Представьте, сегодня вы сидите, у вас горе, и к вам подходит брат и говорит, не переживай, Бог любит тебя, и ты успокоишься, когда придет Христос. В этот момент иногда хочется расстрелять человека, который говорит эти слова. Но совсем не становится легче. Но здесь Павел утешает их. А нам с вами, это 1 глава 7 стиха по 10, нам с вами, перенесшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдет тогда, когда Господь Иисус придет с небес с могущественными ангелами. Это произойдет, когда Он придет, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству. И удивительно, что это утешение работает. И они ждут, жаждут этого послания. Я удивляюсь, я думаю, что когда они находились в таких событиях жизни, насколько своевременным и, знаете, таким ожидаемым было это послание. Когда они переживают все это, и вдруг они получают вот это послание, они открывают его, и на все собрание, на всю церковь начинают зачитывать его. Насколько жажда они это делают, потому что у них нет другого утешения. Удивительно, братья и сестры. Но в то же время Павел говорит... Вы молодцы, вы точно верующие, ваша вера растет. Но в то же время Павел во второй главе, в главе поднимает определенную проблему, такую сложность. И мы с вами читали. Читали о том, что вдруг какой-то слух проник в церковь, что второе пришествие уже пришло. Вдруг кто-то написал послание и подписался именем апостола Павла, что второе пришествие уже пришло. Возможно, какое-то пророчество, кто-то вот попытался продвинуть в церкви какое-то пророчество, что Христос уже пришел. И вы знаете, удивительно, как информация о втором пришествии повлияла на жизнь верующих. Одна группа людей, которые ждали Христа вот-вот, перестали работать. Они реально, а зачем? И они делали то, что они хотели. Написано, что это люди, ведущие себя бесчинно, то есть, знаете, без авторитета. То есть люди, которые делали то, что они хотели. Да, там, может, в комментариях написано, что люди сували свой нос туда, куда не нужно, в дела других людей и так далее. Но вдруг, когда проникла информация о том, что Христос уже пришел, поколебалась еще одна группа людей. То есть он говорит и пишет им, не спешите колебаться умом. Как такое, знаете, землетрясение, когда земля ушла из-под ног, и тебе кажется, что в этом мире нет ничего прочного, даже ты не можешь стоять на твердой земле, потому что ты не знаешь, в какой момент произойдет вот это движение земли. То есть это повлияло на них. Оказывается, что и истина о втором пришествии и ересь о втором пришествии имеет влияние на жизнь людей. Имеет влияние на жизнь людей. И у меня сегодня, братья и сестры, к вам вопрос. Какая сегодня самая страшная ересь о втором пришествии Христа, в которую верят верующие люди? И эта ересь, она, ну или может быть такое лжеучение, которое даже никто специально не проталкивает в церкви, оно проникает в жизнь церкви и укореняется здесь, то, что Христос придет не скоро. Я успею. Время есть. Особенно это, наверное, касается более молодого поколения. И зачастую люди живут так, как будто Христос не придет никогда. Вы знаете, хочу рассказать вам историю такую смешную для вас, не смешную для меня. Однажды мои родители уехали, оставили меня дома одного. Я подумал, классно. И пошел, позвал друга своего. Мы сели с ним в зале. У нас был такой столик, который катают в поездах, такой журнальный столик. Мы поставили на него бутылочки, стаканчики, взяли по сигаретке в руки. 6 лет примерно. И вот так вот начали играть во взрослых людей. Я начал изображать своего папу. Ты меня уважаешь? Так вот чок в стаканчик. Ноги поставили на такой пуфик. Вот мы сидим, смотрим телевизор и вот так вот проводим время. И в этот момент выходит мой папа из комнаты. Я думал, они уехали. Представляете мой шок, когда я сижу вот так вот. Представляете шок моего отца, его 6-летний сын. Он не знает, что в этой бутылке налито. В этот момент я реально испытал чашу отцовского гнева на своем лице. Это был сильнейший удар. Мне так казалось, что я куда-то лечу, падаю, мне очень больно. Мне обидно, потому что друг мой исчез, и я понял, что он избежал этой кары. Знаете, братья и сестры, на что я хочу обратить внимание в этой истории? Первое, отец был ко мне гораздо ближе, чем я думаю. Гораздо ближе. А второе, я в тот момент делал то, что я хотел. Когда родители уехали, как бы, знаете, вот свобода. Ты можешь делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится. Вы, я думаю, что, наверное, много слышали историй, когда родители уезжают, в этот момент что-то дома происходит. Христос придет не скоро. То, во что верят люди. Почему сегодня поколению постарше от 20 до 50 свойственен материализм, накопительство, желание заработать, желание утвердить себя, построить карьеру? Почему подросткам свойственен, знаете, такой чувственный гедонизм, желание получить удовольствие здесь и сейчас? Почему сегодня молодые люди сексуально развращены? Почему сегодня очень многие люди вступают в отношения до брака? Почему сегодня у молодежи, знаете, такая свойственна жажда отношений с противоположным полом, и люди просто спят и видят, как бы жениться, как бы выйти замуж, и без этого не видят жизни, и страдают из-за этого? Почему сегодня сексуальная развращенность, зависимости? Почему сегодня это все процветает, как, представьте себе, да, такая поляна, которая цветет, 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 и этому нет конца? Почему сегодня при всем этом людям свойственен такой христианский формализм и духовная поверхностность, когда люди не хотят или не готовы вникать в Священное Писание? Христос придет не скоро, можно делать то, что я хочу, я еще успею. И представьте себе, вот это вот как бы ересь, которую даже никто не проповедует сегодня, она имеет реальное влияние на жизнь людей. И, братья и сестры, кто виноват? То, что Христос долготерпит и не приходит сегодня? Или сердце мое делает то, что оно хочет и добивается, чего оно хочет? Здесь можно задавать очень много вопросов. Тот текст, который читал сегодня Боря, я тоже включил его в свою проповедь. 6 глава Евангелия от Матфея. «Не собирайте себе сокровищ где? На земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. И дальше удивительно, никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и Мамоне, но невозможно это. И у меня вопрос сегодня и к себе, и ко всем нам, чему сегодня служит мое время, мои таланты, мои финансы, абсолютно все сферы моей жизни. Братья и сестры, три мысли о сердце, о сокровище. Каждый живет ради какого-то сокровища. Там, где сокровище ваше, туда придет и ваше сердце. Оно будет там. И опять я повторюсь, наверное, то, о чем говорил сегодня Боря. Семья, работа, служение, какой-то свой личный авторитет, власть, деньги, влияние, известность. Очень много вот этих сокровищ, ради которых живут люди. Даже верующие люди. И на самом деле они неплохие. Но чем плохи деньги? Люди иногда злятся на деньги, думают, что деньги – корень проблем. Но деньги показывают проблему, которая существует в сердце. Потому что деньги дают возможность. Кому-то деньги дают власть, кому-то дают разнообразие. Очень по-разному. Каждый живет ради какого-то сокровища. И проблема в том, что это сокровище начинает определять наш внутренний мир. Нашу жизнь, наше хождение пред Богом. Вы когда-нибудь замечали, что вы теряете мир в своем сердце в определенных обстоятельствах жизни? Почему мы теряем мир именно в этих обстоятельствах, но не в других? Почему, если меня вдруг не заметили или со мной не поздоровались, что-то внутри происходит? Почему вдруг не услышали мой совет и поступили по-своему, и в этот момент мне тяжело, мне трудно? Почему? Каждый живет ради какого-то сокровища. Это факт. Что происходит с нами внутри, когда мы теряем что-то драгоценное для нас, либо когда мы не можем что-то приобрести, когда молодой человек спит и видит что-то в своей жизни. Из года в год не получается. Братья и сестры, миллион раз рассказывал свой собственный пример. Наверное, лет с 8 я мечтал жениться. Вы не представляете, как мне было трудно. Правда, начиная с 8 лет. Наверное, даже с 6. В детском саду мы еще переписывались с девочкой и никогда еще не умели писать. Просто понимали как-то друг друга. Вы не представляете, как было трудно, когда время идет, и я вижу молодых братьев, которые женятся, и у них появляются дети, они начинают зарабатывать, они приезжают в церковь на машине, они выходят со своей семьей. И в этот момент я стою с Библией в церкви и думаю, в моей жизни что-то не так, что-то не сложилось. Я задавал Богу вопросы. Господи, почему? Господи, за что? На мне что, печать, проклятие какое-то? Что у всех получается, у меня нет. И меня это мучило. Я думаю, что это знакомо на самом деле очень многим молодым людям. Очень многим. Мое сердце что-то так страстно желает, так сильно хочет, и лишается, и мир уходит из сердца. К сожалению, это происходит. Вы знаете, братья и сестры, следующая мысль – сокровище руководит сердцем, оно формирует мышление человека. У меня простые несколько вопросов сегодня для самоанализа, о чем говорил Боря. С чем мы ложимся спать? С чем просыпаемся? Что мы сразу начинаем делать машинально, когда просыпаемся? Хватаем телефон или что-то еще? О какой жизни мы мечтаем, какие ставим перед собой жизненные цели и какие картинки, я не знаю, вы когда-нибудь мечтаете, вот бывает, может, я один такой, когда вы какие-то картинки в голове вот у вас происходят, и вы хотите этого жизни, особенно когда люди листают Инстаграм и видят жизнь других людей, и в этот момент сердце ёкает что-то. Что сегодня в нашей голове, в нашем мышлении? Вот это сокровище, оно руководит сердцем, мышлением человека. О чем сегодня или о ком сегодня будет говорить наш или ваш профиль в Инстаграме, ВКонтакте, либо в Фейсбуке? кто-то поумнее ничего не выкладывает. И просто там, знаете, ничего нет. Но все равно поведение, мои слова, то, о чем я люблю говорить, то, о чем мне нравится разговаривать, все равно будет выдавать вот это содержимое моего сердца, то сокровище, ради которого я живу. Мое сердце формирует мое мышление. Просто задайте себе вопрос, о чем вы любите поговорить с другими? О чем вам говорить легко? И почему порой людям, верующим людям, особенно молодежи, тяжело говорить о своих личных отношениях с Богом? И просто гробовое молчание, когда кто-то задает вопрос, а что Бог говорит вам сегодня, последнее время? Очень много вопросов можно задавать, братья и сестры, но причина, она глубоко-глубоко в сердце, есть то, ради чего я живу. К сожалению, даже люди порой живут ради служения. И это то, что касается меня, потому что вся моя жизнь связана со служением, и мне порой легко говорить о служении, о каких-то духовных истинах. Но что является сокровищем? То, что я делаю, то, что я получаю от вас, или о Христе, который является вот этим сокровищем, драгоценностью? Ну и последняя мысль из этого отрывка. Сокровище формирует поведение людей. Купил молодой парень машину подороже и стал парковаться к церкви поближе. Надо обязательно подъехать, встать перед церковью, чтобы выйти из машины. Почему? Или просто до свадьбы молодые люди в церкви активны. Когда-нибудь встречали такое? Везде мелькают их лица. И вдруг, когда свадьба, или даже еще до свадьбы, когда люди молодые определились уже, что вот как бы это вот моя будущая муж и жена, и вдруг с радара церкви исчезают. Чудо происходит какое-то. Исчез человек. Почему спортсмен, получивший травму, переживает это так сильно? И для него это чуть ли не смерть. И опять же, почему или на что мы чаще всего обижаемся, братья и сестры? Просто подумайте, что является вот этой вот такой, знаете, вот больной точкой, куда кто-то, может, даже знает, как нажать, чтобы мы обиделись. Все эти вещи говорят о том, что из сердца какое-то сокровище. Братья и сестры, самая большая духовная битва, вы знаете, вот я видел очень много людей, которые считают, что духовная битва происходит где-то снаружи, что дьявол, он ополчается на нас и посылает, я помню, молитва от одного парня: «Господи, убери дух блуда, дух курения, дух этого». И получается, что кто-то везде виноват в том, что я так поступаю, в том, что наш город просто проваливается в бездну развращенности, виноват кто-то, но не сами люди. И надо молиться, чтобы изгнать это все, потому что мы такие хорошие, Бог нас так сильно возлюбил. Но на самом деле духовная битва происходит здесь, внутри, в моем сердце. Потому что я так сильно чего-то хочу, чего-то сильно желаю. И самый страшный враг себе – это я сам. Мои желания, которые присутствуют. Почему, когда пожилые люди вырастают, они становятся гневными и, возможно, злыми? Почему порой происходят такие вещи? Потому что в сердце есть что-то, чего я так сильно, сильно, сильно хочу. В жизни верующих в Фессалонике истина и ересь о втором пришествии повлияла на жизнь верующих. И помните, Христос придет сейчас, зачем работать? И люди начинают делать то, что они всегда хотели, то, что им всегда нравилось. Потому что сейчас придет Христос, заберет меня на небо, и можно, знаете, такая молодежная, не париться, не переживать. А другие люди, которые ожидали Христа, когда поняли, что Христос уже пришел, их жизнь, она, как бы, знаете, вот землетрясение внутреннее произошло. И тогда вопрос, а зачем все это? Зачем мы терпим? Зачем мы любим? Зачем мы в вере возрастаем? Зачем мы читаем Писание? Сердце человека всегда наполнено. Вы знаете, есть такое, как бы, такая вот непонятная штука, что люди считают, что верующий человек – это такая пустой сосуд, который постоянно наполняют чем-то. Но человек не сосуд, его сердце всегда наполнено. Сердце всегда изливается. Помните, от избытка сердца говорят уста. Сердце всегда наполнено. Мне очень понравился пример, когда говорят, что верующий не пустой сосуд, который наполняют. Верующий человек – это как труба. Бог дает тебе благодать, она выходит у тебя дальше, ты делишься ей с другими. Сердце всегда активно, сердце всегда поклоняется, сердце всегда ищет удовлетворение. Оно всегда хочет найти что-то, что мне важно. И у меня сегодня вопрос, что является нашим Богом и что является нашим Спасителем? Кто является нашим Спасителем? Одно из определений греха – это вера в ложь. Я верю, вот то, что я получу, принесет мне счастье, принесет мне удовлетворение. И почему сегодня в браке так много разочарований? Так много разводов, так много конфликтов? Потому что я так сильно верил, что ты мне дашь то, что я хочу. А ты, оказывается, не принц совсем, а кто-то другой. Они заменили истину Божью ложью. Римлянам 1 глава 25 стих. Заменили истину Божью ложью. И вот эта замена привела к поклонению. И поклонялись, и служили твари вместо Творца. Я поверил, что что-то мне может принести счастье. И я к этому сильно-сильно стремлюсь. Я пытаюсь достигнуть этого. И в итоге оно подводит меня и разочаровывает меня. Потому что нету силы. Это не Бог. Стали поклоняться и служили твари вместо Творца, который благословен. Только Бог благословен. Во веки. Аминь. И представьте сегодня, насколько просто всеобъемлющий, огромный обман, когда мы думаем, что что-то может принести мне счастье, кроме Бога. И люди живут этим поиском, этим желанием. К сожалению, это происходит в рядах Христовой Церкви. И вы знаете, удивительно, братья и сестры, вот это меня поражает на самом деле в Божьей личности. То, что Бог это все прекрасно видит, прекрасно знает и понимает. И Бог борется за нас, и в течение вот этого нашей как бы жизни Бог изменяет нас. Для чего все это нужно Богу? Почему Бог позволяет вот этим событиям происходить? Почему эта ересь все-таки проникла в жизнь этих верующих людей? И потом Павел пресекает ее, чтобы она не дала, так скажем, плоды дальше. Он убирает ее. Но почему это произошло? Почему это случилось? Почему сегодня на самом деле наша жизнь тоже полна страданий? Почему сегодня вот эта свобода самореализации, возможность делать, возможность получать, приобретать, почему сегодня это Бог допускает для нас, для того, чтобы наше сердце изменилось? Вы знаете, если бы спасение, ведь для этого Христос и пришел, для того, чтобы спасти нас однажды и продолжать спасать нас в течение нашей жизни от нас самих, от наших желаний, которые бушуют в нашем сердце. Помните, Яков говорит, откуда у вас вражды и распри и ссоры? И дальше такой риторический вопрос. Не от вожделений ли ваших, которые где воюют? В сердце, в сердцах ваших. Для этого Христос и пришел. Если бы спасение можно было бы заслужить или отработать, если бы спасение можно было каким-то образом приобрести, то спасение принадлежало бы людям с более сильным характером, людям более дисциплинированным, людям более сильным внутренне. Но спасение принадлежит нам всем. По благодати, через веру. И мы не можем с вами ни отработать спасение, ни заслужить. Мы нуждаемся в благодати Божьей, братья и сестры. Я убежден, мы нуждаемся в этой Божьей благодати точно так же, как люди в этом мире, которые вообще не знают Христа. Потому что Бог продолжает освящающую работу с нами. Бог продолжает спасающую работу с нами. У меня вопрос. Спасение – это единоразовый акт или это процесс? Конечно, и акт одноразовый, и это процесс. У меня, братья и сестры, просто очень простой пример. Человек, попавший в автомобильную катастрофу, неужели он исцеляется, сразу попав в больницу? Да, люди говорят, его жизни, помните, часто в фильмах, ничто не угрожает. Но в то же время его не выписывают сразу, потому что проходит процесс восстановления, процесс реабилитации. Требуется длительное лечение, его жизнь ничего не угрожает, но требуется длительный процесс лечения. Мы понимаем, что это нормально, братья и сестры, ребенок, воспитанный на улице, воспитанный в интернате или в детдоме, когда его взяли к себе в семью, неужели он изменился сразу? Конечно же, нет. Да, изменился его статус, положение, он теперь имеет возможность начать жить заново, но он будет продолжать жить так же, как жил раньше. И насколько нужно много приложить сил и терпения родителям, чтобы перевоспитать, чтобы помочь ему вырасти нормальным членом общества. Мы проживаем с вами в процессе спасения нас от самих себя, от наших собственных желаний, которые постоянно стремятся разрушить нашу жизнь. Мы нуждаемся с вами в Божьей благодати ничуть не меньше, чем люди, которые находятся вокруг нас, не зная Христа. Более того, братья и сестры, я верю в то, что человек, который живет духовной жизнью и общается с Богом, он начинает видеть нужду в благодати больше и больше, больше и больше. Потому что он начинает видеть эту внутреннюю борьбу, внутреннюю войну с самим собой. И он сталкивается с тем, что он не может воевать с самим собой. Он понимает, что нужно нечто большее, чем просто характер, нечто большее, чем просто дисциплина. Нечто большее, чем просто помощь соседа или близкого человека. Мне нужна благодать, которая действительно способна изменить мое сердце. Вот это Божья сверхъестественная сила, которая меняет нас. И уже тогда, на этом месте, мы с вами начинаем формировать личную дисциплину и все остальное. Но мы нуждаемся, братья и сестры, в благодати Божьей. Мы нуждаемся в истине о Христе, которая вскрывает наше сердце и лечит наше сердце. Помните, что сказано о Писании? Слово Божье живо и действенно проникает куда? До разделения души и духа, составов и мозгов. И судит что? Помышление, намерение сердца. В конце концов, Писание проникает в наше сердце и показывает нам то, чем оно наполнено. И через благодать Божью, через покаяние, освящение мы проходим этот путь перевоспитания, процесс изменения. Апостол Павел в Колоссянам 1 главе 28-29 стих просто удивительные слова пишет. «Мы возвещаем о Нем, то есть о Христе, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином». Вот это слово «зрелость». Причем, знаете, удивительно, зрелость, она не относится к возрасту. Зрелость не относится к тяжести жизни, кто из нас тяжелее прожил. Духовная зрелость относится к тому, насколько мой внутренний характер похож на характер Христа, насколько Его личность отображается во мне, насколько я учусь жить и подражать моему Господу и Спасителю. И вы знаете, удивительно, что иногда молодость выглядит более зрелой, чем старость. Простите за такие слова. Но, к сожалению, порой это так. Мы с вами дети Божьи, мы с вами спасенные во Христе, но мы с вами родились и прожили очень много во грехе, более того, греховное сердце наше осталось. И Бог производит эту удивительную работу в процессе, перевоспитывая нас, меняя наше сердце. Это называется процессом освящения, процессом уподобления или преображения. И у меня опять же возникают вопросы, братья и сестры. Насколько сегодня в ваших буднях, обычных днях, мы видим вот эту освящающую Божью работу с нами? Понимаем ли мы вот то сокровище, от которого Бог хочет нас избавить, и только Он может это сделать? Понимаем ли мы мотивы и причины моих действий, почему я делаю то, что я делаю? Очень часто люди относятся к греху, как к греху, мне нужно перестать, просто перестать это делать. Но вы, когда вы, сколько раз вы давали обещания с понедельника? С Нового года. И зачастую вот это хождение по кругу, я опять продолжаю делать то, что я делаю. Потому что, братья и сестры, перемены нуждаются в сердце. Сердце, преображенное Христом. Ну и последнее применение, братья и сестры, это то, о чем апостол Павел пишет дальше. Сейчас я открою, прочитаю, и потом поделюсь с вами буквально несколькими мыслями. Мы же, это 13 стих, 2 глава, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и через веру истине избрал вас ко спасению. И вы знаете, братья и сестры, первая такая мысль сегодня ко всем нам, уверены ли вы в спасении вашем во Христе? происходил ли в вашей жизни тот момент, когда вы свой компас доверили в руки не свои, а Господа? Произошел ли тот момент вашего рождения свыше, вашего начала преображения, когда Бог из тьмы вытащил вас в свой свет и осветил нас, когда стало все видно, стало все понятно? Осознали ли вы, когда покаялись, вашу нужду во Христе как Спасителя? Это первый вопрос. Если вы уверены, братья и сестры, Павел пишет, мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, потому что Он совершил эту работу в вашей жизни, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Еще один момент, братья и сестры, стойте и держите предание, которому вы научены, или словом, или посланием нашим. Братья и сестры, учиться в том, чему мы научены, утверждаться в своем основании, в своем фундаменте. Зачастую верующие люди отправляются, чтобы знать новое, какие-то неизведанные вещи. И идти куда-то, учиться слишком много, и голова порой становится большая, и она начинает перевешивать, но сердце маленькое, потому что оно не утверждено в самых простых, фундаментальных истинах. Поэтому Павел пишет, стойте и держите предание, которому вы научены, словом или посланием нашим. Утверждаться в том, чему я научен. Почему сегодня, когда начинается основа веры, единицы из 300 членов церкви, единицы, братья и сестры. И Павел пишет, не призывая, идите, учитесь, познавайте очень многое, но стойте, утверждайтесь в том, чему вы уже научены. Потому что это фундамент, и ничто не может поколебать его, если мы стоим на нем. Первое, братья и сестры, будьте уверены, Бог спасает нас от нас самих. Второе, учитесь и укрепляйтесь в истине, которую мы уже знаем и которая есть уже в нашем сердце. Еще одно, братья и сестры, утешайтесь Господом. Знаете, я понимаю, насколько это важно учиться находить мир в Боге. Не находить мир в перемене обстоятельств, не находить мир в удовлетворении своих желаний. Они постоянно подводят. Это то, на чем мы стоять не можем. Утешаться Господом, Его силой, Его властью, Его характером. Ну и последнее, братья и сестры, это служите друг другу. Поддерживайте ближних. Учите в том, чему научены. Укрепляйте тех, кто рядом. Утешайте их Богом. И учите их служить другим людям. Ведь в этом и суть, и смысл церкви. Братья и сестры, истина о втором пришествии и ересь о втором пришествии проявляет вот это состояние, наполненное сердце человека. И сегодня, в наше время, присутствует вот эта вот очень страшная ересь, которая вкралась в жизнь церкви, в том, что Христос придет попозже. И зачастую люди живут так, как будто Христос не придет никогда. Но удивительно, что Бог совершает эту работу в жизни церкви для того, чтобы мы учились прилепляться к Нему, любить Его и поклоняться Ему. И вот эти все внешние обстоятельства в нашей жизни – это освящающая Божья работа с нами. И это Его благодать, которую Бог сегодня дарует своей церкви для того, чтобы учиться, еще раз повторюсь, учиться укрепляться в Нем, учиться утешаться им, учиться жить для Него. Помните последний стих, который приведу вам? «Если один за всех умер, что дальше? То и все умерли». Есть еще одно место о том, чтобы мы жили не ради себя, но ради умершего за нас и воскресшего. Аминь.